Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, что мы начинаем листать наш американский дневник, обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, дискутируем, даем анализ характера российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего, конечно, в Российской Федерации. Это передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ответить на ваши вопросы, согласиться или не согласиться с вашими комментариями. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит MSK-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Сегодня, естественно, мы с вами будем обсуждать ситуацию в Америке, потому что очень много событий происходит после инаугурационной речи, после того, как новое правительство во главе с Джо Байденом вступило и вступает в свои права постепенно. Мы узнаем новости о том, какие же действия будут предприниматься новым кабинетом в отношении Европы, России, Китая. Всем это очень интересно. Не очень быстро это развивается, мы постепенно получаем информацию, но помимо этого еще происходят очень интересные события, и, как ни странно, я хочу сегодня начать нашу передачу с того, что обращу ваше внимание на два события, которые, на мой взгляд, не менее важны сейчас. А может быть, кто знает, учитывая ту неразбериху и бардак, который сейчас в Вашингтоне у нас происходит, может быть, даже и лучше обратить внимание немножечко, что называется, на потусторонние события, которые происходят вокруг Соединенных Штатов Америки. Ну, во-первых, меня очень порадовала одна новость. Я надеюсь, что вы в той или иной форме знакомы с ней, что социальная сеть Parler, это та самая, которая была выкинута буквально из всех магазинов интернет-провайдерами, это Amazon, Google там всеми, вот она частично возвращается к работе. Но, внимание, барабанная дробь, при поддержке российской технологической компании. Вот это, признаться, меня очень и удивило, и искренне порадовало. Неоднократно в наших передачах я подчеркивал, что это очень важно сейчас противостоять влиянию англосаксов именно вот в информационной сфере, именно в отношении платформ. Это об этом, кстати, говорили и наше руководство, и Путин об этом неоднократно говорил. Вот. И я обращал внимание уже достаточно давно на это, что это важнейший абсолютно пункт в наших на развитии нашей страны. Потому что если мы не будем в той или иной форме присутствовать хотя бы, я сейчас не беру даже такое слово, как конкурировать, потому что, ну, триллионные компании, там сложно это все делать. Но, по крайней мере, вот такие шаги, которые предпринимаются, они очень важны. Социальная сеть, вы сами помните, что она пользовалась популярностью среди сторонников Дональда Трампа. И вот сейчас она исчезла из интернета на время. Вот Amazon, другие партнеры отказали ей в так называемые хостинговые услуги по причине отсутствия там каких-то, так сказать, вещей. И ее, обвиняли в том, что она якобы призывала к насилию и размещала там видео, которое восхваляли нападение на Капитолий. Это неправда, я могу сказать сразу. Вот в понедельник вот сайт, вначале он был, опять стал доступен. Вот, обратился Джон Матс, это генеральный директор, он обратился к своим пользователям, сказал о том, что мы теперь, значит, опять будем присутствовать, но используют они IP-адреса компании DDoS Guard, которую контролируют граждане Российской Федерации. И это, я считаю, очень прекрасно и очень хорошо. Вот, так что я могу себе представить сейчас, каких полканов спустят на вот эту, так сказать, связку такую, но тем не менее не побоялись эти люди заявить о себе вот так вот открыто в публичной сфере. Вот. Ну, я должен здесь сказать, правда, ходят слухи, что среди других клиентов DDoS Guard, это и Министерство обороны России, некоторые другие московские медиахолдинги. Ну, а, собственно говоря, что мы с вами не знаем? Как будто, что Twitter, Facebook, они что, не обслуживают государственные структуры? Конечно, да. Поэтому я думаю, что нам здесь стесняться не нужно. Поэтому в добрый час, ребята, в Parler, в добрый час, ребята, DDoS Guard. Потому что хорошая, здоровая конкуренция, если, конечно, вас допустят. Я вам просто сейчас желаю только одного – выжить, ребята. Потому что, конечно, сейчас на вас прессинг будет еще тот. Немножко очухаются после избирательного синдрома, и, конечно же, начнут опять, как они это говорят, бороться за демократию, за свободу слова. А как они борются, мы с вами уже знаем. Другая интересная новость. Мы с вами где-то год назад говорили о событиях, которые происходили в Венесуэле. Мы помним с вами, что этот, такой, извините за такой фривольный немножко, подкидыш кукушона Гуайдо, это человек, который был привезен буквально из Соединенных Штатов Америки, чтобы противостоять президенту Венесуэлы Мадуро, который законно был избран. Я сейчас не хочу обсуждать, каким образом там кто-то считает. Это официальный президент, он признан. Он был признан и Соединенными Штатами Америки, представительство находится в Организации Объединенных Наций. Но, тем не менее, вы знаете, вот эти неуклюжие попытки, прежде всего, Америки, какого-то спецназа американского, буквально, в буквальном смысле слова, протащить Гуайдо через границу, обратно в Венесуэлу. Более того, да, более 30 стран, естественно, сателлитов и вассалов Соединенных Штатов Америки в Европе, они признали Гуайдо как президента и обращались к нему не иначе, как сейчас. Но вот так вот сейчас ситуация любопытным образом изменилась. Причем достаточно тоже вроде бы неожиданно. Многие специалисты отмечают, что это все-таки очень симптоматично. Но произошло, значит, интересно. Дело в том, что я думаю, что, конечно, после вот всех заявлений Гуайдо по поводу его ориентации на Америку, рейтинг самого Гуайдо, он, просто обвалился. И вот парламентские выборы 2020 года, которые прошли, с огромным перевесом победил ориентированный на законную власть альянс, куда входят и сторонники Мадуро, под названием «Большой патриотический полюс Симона Боливара». Вот, поэтому некоторые партии, которые проамериканской позиции, даже не вылезали, они даже и не высовывались там. Поэтому сейчас, вот на фоне падения популярности команды Гуайдо, западные страны стали потихонечку пересматривать отношение к своему миньону. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении назвал Гуайдо не президентом, а одним из политических деятелей, идей и активистов гражданского общества. Вот вам и все. Вот, причем здесь вот подмечается в сообщениях, что это было согласовано с 27 странами-членами ЕС. Текст отражает позицию ЕС, а позиция ЕС говорит о том, что мы рассматриваем Гуайдо и членов его, так сказать, демократически избранного там института. Он является, так сказать, всего лишь вот активистом и, так сказать, деятелем, политическим деятелем Америки. Уже, как говорится, не президент. Вы знаете, мне сразу это вспоминается «Обыкновенное чудо», когда в конце фильма этого бедного королька уже говорят: ты не гениальный, а всего лишь талантливый, вот и все, и живи с этим. Вот, ну, естественно, США и Великобритания пока держатся, не изменяют статус, но я думаю, что, называется, процесс уже пошел, так что вот это тоже, понимаете, когда народ един, когда он не допускает провокации и, так сказать, занимается тем, что решает проблемы своей страны, как видите, можно очень и очень легко противостоять тому, что происходит и что пытаются, допустим, некоторые доброжелатели из-за океана или из-за рубежа сделать. Так что нужно быть, конечно, стойкими. Я поздравляю народ Венесуэлы, и не только потому, что там остался Мадуро. Я, признаться, не очень сейчас хочу, так сказать, симпатии что-то говорить или не говорить. Там есть свои проблемы, свои тараканы, мы это тоже все знаем. Не все так однозначно. Но самое главное, что в стране сохраняется относительная стабильность. Не льется кровь, не происходит столкновений. Вот это важно сейчас. А если вопросы, проблемы какие-то решаются, я надеюсь, что венесуэльский народ решит их сам, без помощи своих так называемых советчиков, вот, в рабочем, что называется, режиме. Через неделю у нас будет очередная передача в пятницу. Я бы хотел анонсировать, потому что очень многие из вас спрашивали, звонили, в частности, вот я помню, что даже несколько радиослушателей напрямую меня спрашивали, привился ли я, так сказать, вот что я думаю по поводу самого, это, так сказать, вот самой прививки, насколько, потому что очень много противоречивых мнений ходит, особенно некоторые средства массовой информации у нас, явно провокационно делают заявления по поводу, абсолютно безответственно, абсолютно безосновательно, либо ругают, либо начинают восхвалять ту или иную вакцину. Я через неделю приглашу двух наших ведущих специалистов. И мы с вами очень подробно поговорим на тему вот именно прививок. Но, естественно, я буду учитывать специфику нашей передачи. Естественно, мы будем сравнивать наши вакцины с зарубежными, прежде всего с американской. Вот я думаю, приготовьтесь, пожалуйста, если у вас есть вопросы, а вы задаете мне в той или иной форме, я вижу их, я просто не читаю, потому что я же не специалист, но вот это как раз люди, которые ответят на ваши вопросы. И вы их знаете, их будет двое, наверняка вы слышали их, это одна из них, ведущая наша ученая, я сейчас интригу хочу сохранить, она занимается научными разработками как раз. То есть она полностью вот в этом научном процессе сейчас новых вакцин, она в курсе этого. А второй мой гость, это будет человек, ну, что называется, практик номер один. Он вам расскажет уже, как это все непосредственно, вот как это вживую, в жизни, как это все притворяется. И я думаю, что они смогут ответить на самые ваши, так сказать, глубокие вопросы. Я думаю, для них это не будет проблемой. Так, немножко попозже мы начнем принимать звонки, уважаемые радиослушатели. Я бы хотел сейчас все-таки вернуться к ситуации в Америке, каким образом сейчас она там складывается. Вот, ситуация, ну, буквально, что сказать, она, конечно, турбулентна. Она, конечно, что называется, бьет ключом. И в очень большой степени завершение, скажем так, выборов, произнесение инаугурационной речи, оно, что называется, отдохновение никому не дает. По-прежнему бурлит Америка, по-прежнему бурлит страна. И я, вы знаете, прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению, я бы хотел сейчас немножко, как всегда уже по нашей такой традиции, сделать разбивку такую хорошей музыкой, хорошей песней. Дело в том, что в 1926 году выходец из России Ирвин Берлин написал совершенно потрясающую колыбельную песню. Я бы хотел сейчас, вот прежде чем мы начнем с вами говорить о бурных таких истрящихся, бурлящих событиях, давайте послушаем замечательную песню, которую написал американец, но выходец из России. Причем самое интересное, что он посвятил эту песню своей дочке Мэри. И он посвятил ее в память о своей бывшей родине, он ее так и назвал. «Русская колыбельная песня», а споет ее блистательная, бесподобная Элла Фицджеральд. Давайте послушаем. Да, блистательная Элла Фицджеральд. Я не знаю, так сказать, и признаться, я только в Америке, когда будучи, узнал и услышал эту песню, она мне очень понравилась. Потом, если интересно было узнать историю ее происхождения, каким образом это... Вы знаете, очень много невидимых таких ниточек протягивается из Америки в Россию, очень много всего, казалось бы. Иногда узнаешь такие вещи, которые, ну, абсолютно кажутся тебе настолько американскими, а на самом деле видишь, что там уже все-таки есть какая-то и американская предыстория немножко. Мы, конечно, по ходу наших передач будем в той или иной форме это рассматривать. Так вот, значит, что мы с вами сейчас можем, как сказать, сказать? К чему, как говорится, подходит сейчас ситуация в Америке в очень большой степени? Вот Димитру спрашивает, хотел спросить, интересует ли американский истеблишмент положение с господином Навальным, следят ли они за его видеорасследованием, и это для них все далекое и незнакомое. Вы знаете что, естественно, они следят. И каждый раз не упускают случай, чтобы высказать свое мнение по этому поводу. Но я не думаю, что они хотя бы в какой-то степени понимают, о чем говорит Алексей Навальный. А это все непосредственно, вся эта ситуация, она используется сейчас исключительно как инструмент внешней политики. А вектор ее нам всем известен. И, к глубокому сожалению, эта ситуация используется именно для нагнетания русофобских настроений. И мы с вами видим уже выступления, которые происходят, вот первые, уже опять заявляются какие-то протесты, уже заявляются там какие-то требования, вот, это ничего общего не имеет, а самое главное, это, безусловно, ничего не имеет общего с тем характером отношений, которые складываются между Америкой и Россией сейчас, а это же фактически нулевые отношения. Конечно же, это повлияет на Северный поток, конечно же, это повлияет на договор СНВ-3. Сейчас у нас там появился новый, так сказать, такой персонаж, это, вы знаете, Виктория Нуланд. Так вот, она всячески отговаривает сейчас, значит, Байдена от подписания этого договора. Так что там сейчас очень интересная такая борьба происходит уже и внутри самого истеблишмента. А ситуация с Навальным, она используется, что называется, по назначению. Вот. Так что вот. Так, мастер пишет, а вы правда верите, что американцы всерьез могли покупать нашу вакцину, даже если бы политическая ситуация была бы максимально благоприятной, они бы этого делать не стали, зачем играть на очевидном? Мастер, я не знаю, почему для вас это кажется очевидным, тем более после того, когда очень большая группа стран уже закупает нашу вакцину, и я не слышал ни одного негативного отзыва по поводу этой вакцины. Это в стадии разработки еще, ее некоторые моменты они опробируют их. То есть, и насколько я понимаю, мы открыты с нашей вакциной, мы открыты абсолютно для любых исследований, для любых проверок. И поэтому здесь, я думаю, президент Аргентины уже привился. Более того, я знаю американцев многие, которые здесь находятся и которые отсылают туда. Но, правда, это частным порядком. Так что здесь ничего такого странного нет и быть не должно. Так, 4764, Рафаэль, труп врага хорошо пахнет, я надеюсь на кровавую в США, аналогично, да, ну, почему такой кровожадный? Слушайте, мы не хотим, чтобы там никаких заварух не было, тем более кровавых. Хватит, господи, мы уже вот, уже американцы убивают друг друга, уже американцы арестовывают, преследуют, репрессируют друг друга, не нужно нам это, а нам, поверьте, хорошего-то от этого не будет ничего. Страдать будут простые люди. Давайте никогда не забывать. Я неоднократно подчеркивал, буду подчеркивать всегда. Мы с вами не про американский народ. Мы с вами не про население простое, которое также страдает, как и многие, кстати, и, так сказать, по периметру соседи Америки. Мы сейчас с вами говорим исключительно о политическом истеблишменте. Вот чума на оба их дома. Эти ребята друг другу глаз не выклюют. Сейчас немножечко, так сказать, поспорят. Поделят, распилят, потом все это уляжется в конце концов. Жалко вот таких людей, о которых я вам говорил, вот это Эшли Баббит, которую убили, и некоторых других там. Вот этих людей жалко, поэтому не надо крови, не надо никаких нам это. Так, мастер, назовите 5 лекарственных форм, которые у нас покупает мастер. Ну вы серьезно, что ли? Ну какие лекарственные формы я, так сказать, вам буду говорить? Ну вот через неделю звоните, вам наши, как говорится, специалисты это все скажут. Вот. Но Трамп заявлял, что они первые в мире, и власть в упор не видят. Майлз нам пишет, в чем они первые в мире. Насколько я знаю, они первые только на Луну слетали. А в остальном, так сказать, что они там первые в мире. Вы знаете что, я вам хочу сказать так, что мое мнение, конечно, это не мнение специалиста, да кто угодно пускай будет первый. Главное, чтобы вакцины эти работали, и чтобы люди не умирали. Вот и все. Так что здесь, напомните, только так. Так, Прибалтика, Украина тоже признали Гуайдо стратегический инвестор? А нет, они-то уж, поверьте мне, в последнюю очередь признают. А потом, как же так? Я же сказал, США и Великобритания еще не признали. Отмашку хозяева не дали, так что Прибалтика, Украина по стойке смирно. Так что вот. И так далее. Значит, спасибо вам большое. Так, я буду по мере поступления, вот здесь вот 4764 привился... От COVID 67 лет, 3 дня не пить, ужас. Мои соболезнования, уважаемый 4764. 3 дня, крепитесь, держитесь. Я надеюсь, что 3 дня не пить, это имеется в виду спиртное, а не воду, правда? Так что попытайтесь как-то это все компенсировать хотя бы. Так вот, значит, что мы еще с вами должны здесь посмотреть? Сейчас очень многие обозреватели, говоря о ситуации в Америке, считают, что для России это... все-таки окно возможностей в очень большой степени. Я частично согласен именно с такой трактовкой того, что происходит. Понимаете, что пока сейчас ослаблены позиции Америки в очень многих областях, вот, мы сейчас можем действительно закрепить наш успех и на Ближнем Востоке, и в постсоветском пространстве. Это, безусловно, в первую очередь Карабах, Средняя Азия, Киргизия. Мы, безусловно, должны сейчас активно участвовать в Тихоокеанском регионе. И, конечно же, в Европе. Мы должны сейчас разрабатывать и способствовать, и продвигать именно нашу повестку, что называется, дня. В очень большой степени. Поэтому мы, это действительно то, что мы должны очень внимательно следить и не упускать вот эти возможности сейчас. И это сейчас, кстати, в той или иной форме администрация, вот новое руководство, вот заявление Салливана, Блинкена, они, так сказать, в очень большой степени говорят о том, что у нас не так много времени на это остается и осталось. Мы обязательно, они сейчас опять будут продвигать в той или иной форме. Мы говорим вот сейчас договоры с НВ-3. Сейчас опять раздаются слова по поводу установления нового соглашения с Ираном. Сейчас опять говорится о новом заключении договоров между Израилем и другими арабскими странами. Все это сейчас возникает на повестке дня, и постепенно внешнеполитическое ведомство Америки, оно будет в той или иной форме это реализовать. У нас есть определенная фора, она есть. Я не говорю, что мы этого не делаем. Да, мы это делаем, но мы должны это делать более энергично, потому что потом такой возможности у нас не будет. Пока эти ребята еще грызутся в Вашингтоне, пока они еще не знают, что делать с Трампом, пока они еще не знают, отдавать под суд Джулиани или нет, пока они еще не знают, а что делать с тем импичментом, который выдвигают некоторые республиканские сенаторы и конгрессмены против Байдена самого. Вот пускай пока эти ребята там разбираются с собой. А мы должны все-таки в той или иной форме двигать свою повестку. Мы не должны реагировать, мы должны формулировать свое, так сказать, отношение, свое видение. Мы видим, что у нас есть позитивные сдвиги в Европе. С одними странами отношения не заладились и, наверное, уже не заладятся никогда. С другими странами у нас очень хорошие перспективы. И мы должны, кто знает, может быть, мы должны в той или иной форме это продвигать и заявлять о себе. Но если мы называем себя сверхдержавой, империей, почему нет? Мы тогда должны именно так и сделать. Так что, вне всякого сомнения. Так, есть у нас телефонные звонки? Да? 925-88-88-94-8-СМС. Вот, Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495. Давайте возьмем, успеем еще, да, не могу больше ждать просто, да. Давайте, слушаю вас.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот вы знаете, постоянно всегда, вот мы слышим белое-белое население. А вот был такой французский историк, писатель, Алексис де Токвиль. Почитайте его «Путешествие в Америку» в начале 19-го, в середине 19 века. Угу. Он сказал, что более... жадные и ненасытные нации я еще не встречал в мире. Говорит. Только жажда наживы. Больше их ничего не интересует. И поэтому сколько уничтожено было индейцев в Северной Америке и Южной Америке? Это миллионы и миллионы. А мы говорим, как это белые нации. Это что, ихняя страна? Это кто туда приехал? Банды...
Вы все правильно говорите, вне всякого сомнения. И мы об этом говорим. Я просто хотел бы обратить ваше внимание. Мы постоянно говорим об этом. Мы постоянно говорим о том, что, безусловно, белое население, которое приехало, оно истребило фактически. Полностью истребило так называемых Native Americans, это индейцев, которые там есть. И сейчас они влачат абсолютно жалкое существование. Мы говорим об этом. И да, действительно жадная нация. И с 19 века не так много изменилось. Вот. Ну, мир вообще вот так вот, к сожалению, складывался в последнее время. Поэтому мы должны с вами понимать это. И не умалчиваем ни в коей мере. Ни в коей мере. И то, что вы на это обращаете внимание, это безусловно. Вот. Вот Андрей Лиховский пишет. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько возможна горячая фаза на Украине при Байдене? Вы знаете, мы все ждем сейчас в той или иной форме встречу политических деятелей Украины и Байдена. Безусловно, там будет какая-то нехорошая, так сказать, комбинация, она обязательно будет сделана, мы о ней поговорим, потому что там действительно очень много готовится, потому что уже зачастили эмиссары из Киева с поздравлениями туда, так что мы с вами можем только предполагать, что они там будут делать. Мне кажется символично, что Кравчук, это бывший президент, он просит сейчас в Крым посетить. Я думаю, это все взаимосвязано. Сейчас у нас будет интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва». Чуть-чуть рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Продолжаем нашу передачу. Передача «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва», с вами Рафаэль Ардуханян, листаем наш американский дневник, отвечаем на ваши вопросы, спасибо, у нас полная линия, много сообщений, сейчас будем максимально их брать. Вот 4709 пишет Рафаэль, то есть мы берем пример самой жадной нации в мире, еще гордимся этим, до чего мы докатились, уважаемый 4709, ну вы нас слушаете, у меня такое впечатление, что вы слушаете какую-то другую радиостанцию, а пишете нам. Ну, либо, так сказать, проверьте волну, пожалуйста. Мы берем пример не самой жадной нации. Мы берем и пытаемся брать, по крайней мере, сейчас, то хорошему, чему мы учимся у американцев. Я надеюсь, что и они могут многому чему поучиться у других. и никуда мы с вами еще не докатились, и во что мы не превратились. Какие-то апокалиптические настроения не нужно. Не нужно. Молот-молот. Возможно, завтра начнется новая Россия. Начнется. И также вот молот-молот пишет. Так чей дворец? Кто хозяин этих поместьй? Я так понимаю, это обсуждается, это все тема. Вы знаете, я, так сказать, могу вам сказать по поводу вот этих дворцов и прочего. Мне здесь удручает совершенно непонятно какая-то позиция вот пресс-службы президента и вот господина Пескова. Это какие-то, знаете, какие-то, я не знаю, жевание мочалок. Неужели нельзя конкретно, четко ответить на вопросы, которые ставят, пускай даже совершенно, так сказать, необоснованно или еще что-то. В чем проблема? Почему на ровном месте создается вот такой нездоровый ажиотаж? Я приблизительно знаю, так сказать, и ответить на эти вопросы мне, да, даже мне не сложно. Потому что там обвинять, допустим, президента в этом, это просто детский сад какой-то. Я не могу понять, почему, когда профессионально начнет вообще служба работать. Я неоднократно говорил по поводу действий администрации президента, пресс-службы. Это вот лишний раз просто свидетельствует об этом. Понимаете, элементарные вещи политтехнологии, элементарные вещи пиара, эти люди, по-моему, не проходили в высших учебных заведениях. Они ведут себя так, как будто они где-то одни в пустыне сидят. Надо устанавливать контакт, надо коммуницировать. И не надо, так сказать, это не ваш выбор, хотите вы или не хотите. Надо уметь коммуницировать со всеми социальными группами, с людьми самых разных убеждений. Это люди все, которые там задают вопросы. И вот, пожалуйста, здесь, которые вы задаете вам. Эти люди, я хочу напомнить, господин Песков, это граждане России. И они ждут конкретных, четких ответов. Почему нельзя, так сказать, это сделать? Мне это совершенно непонятно. А давать оценку, это, так сказать, там несерьезно, это не это. Ответьте, скажите, кто, что, чем, для чего, когда построили, сколько, в чем проблема? Если вы не можете это сделать, значит, тогда скажите, что это нельзя сделать по таким-таким-то причинам. Это странное очень поведение, и я считаю, очень непрофессионально. Давайте мы с вами, я не могу больше, да, давайте еще возьмем... Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса не по инаугурации, а даже в чем-то пересказ сапсановского трепа в Вашингтоне. Но это второй вопрос. Первый у меня вопрос, скажите, вот с отключением телефона в консульстве в Нью-Йорке. Там консул сказал, что в Нью-Йорке много российских пенсионеров.
Да.
Вопрос, как вы думаете, очень нужны им там эти $200 своей пенсии от России? И второй вопрос. Вот, Рафаэль, я вас видел позавчера на Первом канале, угу. И вспомнил, что став директором Первого канала, Егор Яковлев как-то потом написал, что он не ожидал, что антенны на телецентре Останкино используются не только для ТВ. И вот мой сапсанный трёп был как-то в Сапсане, что вроде бы раньше у Примаковских был свой спутник, но им надо было в Америке ждать, когда он над Америкой пролетал, и они что-то посылали на крышу телецентра.
Ростислав, я вас хочу попросить, поменьше вот этих теорий заговоров каких-то, да, там это. Теперь, то, что касается пенсионеров, там это действительно есть пенсионеры наши, и я хочу сказать, что регулярно пенсионерам из Советского Союза, из России выплачивается до пенсии. Это несколько сот долларов, но она выплачивается, и это, кстати, именно это в очень большой степени говорит о том, что популярность вот нынешнего правительства и Путина, она достаточно высокая на Брайтоне. Может быть, в какой-то степени, вот, если вот продолжать тематику, Брайтон отличается от либерального Нью-Йорка, там в основном наши выходцы вот из Советского Союза, и не только евреи, кстати, и другие национальности, они именно вот все очень консервативно настроены. Так что это правда. Насчет антенны, Ростислав, ну правда, я не знаю. Так, давайте мы еще с вами возьмем. Угу, слушаю вас. Так. Слушаю вас. Угу. Так, сейчас, извините, сейчас мы соберемся. Угу. Да. Так что... Вот Оксана пишет, жила в Америке, в небольшом городе в Калифорнии, они нами восхищаются, Россия им нравится, им интересно знать все о нас, горжусь своей страной и президентом. Спасибо, Оксана, я не помню, чтобы вы раньше нам писали, но добро пожаловать, очень хорошее это. Я тоже, кстати, хочу вам сказать, что особенно вот в глубинной Америке, вот тот самый трамповский контингент, там очень большое уважение сейчас испытывается к России, потому что сам факт того, как ни странно, что кто-то может сказать что-то против, что кто-то воспротивился монополии на информацию, на, так сказать, на правду, на демократию, на свободу, это уже радует американцев, которые воспитаны в старых добрых традициях. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Михайлович,
да.
Вы знаете, у меня к вам вот такой вопрос. В связи с очень необычными президентскими выборами в Соединенных Штатах, которые, слава богу, уже закончились, очень много было комментариев наших российских, значит, комментаторов-американистов насчет будущего в связи с, вот, с приходом Байдена к власти. И вот один из комментаторов дал очень интересный прогноз. Он сказал, что, по его мнению, значит, Америка, Соединенные Штаты Америки, да, ну, мы привыкли говорить Соединенные Штаты Америки, назвать Америкой. Так вот, Америка становится Латинской Америкой. К сожалению, значит, ведущий этой передачи не попросил его расшифровать. А вы не могли бы какую-то свою тоже версию высказать?
Я
имею в виду вот что. Дело все в том, что при Байдене сейчас могут заработать очень мощные этнические лифты. И, значит, руководство Соединенных Штатов может пополниться не только черными, но и другими цветными.
Да, спасибо. Вы знаете, это действительно, это вообще, конечно, тема на целую передачу. Я скажу вам так. Дело в том, что, конечно же, порядка 80% это составляет испаноязычная иммиграция сейчас, и в том числе и нелегальная в Америке. Прежде всего, через Мексику, конечно, идет. Эти люди приобретают определенный статус, эти люди приобретают значение, вес в обществе и в бизнесе уже. Поэтому они в очень большой степени сейчас продвигаются и внедряются в американское общество. В частности, в некоторых штатах, которые граничат с Мексикой, такие как Техас, Аризона, Нью-Мексико, Калифорния, там даже лоббисты вот этого, так сказать, испаноязычного, испанского мира, они активно продвигают идею о втором государственном языке. Я слышал неоднократно, так как мой второй язык испанский, и я разговариваю с моими мексиканскими коллегами, я слышал очень любопытное слово, которое они постоянно использовали именно в Америке, «реконкиста». «Реконкиста» — это перезавоевание, это в свое время Испания отвоевала свою страну обратно у, так сказать, у халифата, и вот это вот перевозвращение своих территорий, возвращение своей страны, своих земель, это называется реконкиста. Применительно было к Испании Среднего века. Вот мексиканцы, они сейчас употребляют этот термин в отношении многих земель, а да, фактически это же треть Соединенных Штатов Америки, потому что вы же знаете, что еще 150 лет тому назад, ну, 200 лет назад, чуть меньше, чем 200 лет назад, и Калифорния, и Техас, и Аризона, и Нью-Мексико, они принадлежали Мексике. Вот, поэтому, конечно, этот вопрос стоит, и он сейчас идет, и поэтому основное, так сказать, количество сейчас нелегальных иммигрантов — это испаноязычные. Но здесь есть одна вещь, которая, может быть, покажет, она такая, делает эту ситуацию и эту проблему особенно. Дело в том, что белый истеблишмент Америки сейчас активно стравливает испаноязычные диаспоры и негритянские, потому что приблизительно они одинаковы по численности населения. Испаноязычные сейчас чуть-чуть уже больше даже. Но, тем не менее, вот это стравливание, оно достаточно успешно. И вот эти две национальные единицы, вот такие, значит, да, эти меньшинства, они сейчас, безусловно, и политически, и экономически, они как бы стоят в противовесе. Даже если вы послушаете шутки некоторых комедиантов, допустим, негров или, допустим, испаноязычных, вы в их интонации, в их материале, вы услышите, что это в очень большой степени направлено друг на друга. Но эта проблема существует. И сейчас, в принципе, этот, как, собственно говоря, и везде, я, кстати, хотел сказать, что и для нашей страны это актуально, вопросы эти будут решаться, как ни странно, прежде всего в демографическом ключе, потому что испаноязычное население увеличивается, и семьи большие, и иммиграция нелегальная большая, белое население постепенно уменьшается. То же самое мы с вами знаем происходит в Европе. У нас в стране такие же проблемы сейчас стоят. Поэтому я вот, если говоря о вашей, вот то, что вы очертили проблему, допустим, эту, я бы хотел сказать, что это универсальная международная проблема, и ключ к решению этой проблемы лежит в демографии, как ни странно. Именно в демографии. Тот, кто будет доминировать по численности, тот, и, соответственно, та группа, та социальная группа, этническая группа, она будет доминировать в любой стране. Мы должны очень внимательно следить за этим. Американцы за этим следят очень внимательно. Посмотрите, что получилось, когда в Европе на какой-то маленький промежуток времени так называемые европейские лидеры расслабились. Мы с вами увидели, что получилось. Так, давайте мы еще сейчас с вами ответим. Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте, говорите. Так, извините, но вот немножко опоздали мы. Давайте его еще сейчас возьмем. Так, добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Вайс, у меня
давай,
посторонний вопрос такой.
Да, пожалуйста.
Мелодии из ритуальной флейты. Сейчас Нэнси Пелоси опять разрабатывает так называемую процедуру импичмента уже во второй половине февраля в отношении Трампа. У меня вот такое конспирологическое, может быть, предположение. Это, естественно, освобождает его не только от различных индульгенций и преференций как бывшего президента, но и в том числе политического иммунитета, ну это там судебное дело, но в том числе от охраны, которая базируется на спецслужбах Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, наверное, какой статус сейчас Трамп представляет для Ирана после убийства Касема Сулеймани. Не кажется ли вам, в случае его ликвидации, в том числе в случае какой-то авиакатастрофы, это будет сакральная жертва для демократов, чтобы проявить агрессию в отношении...
Вайс, вы совершенно правы, вы совершенно правы. Дело в том, спасибо, что сейчас, да, вы совершенно правы, очень метко вы всегда замечаете. Да, дело в том, что сейчас после снятия иммунитета Трамп становится живой мишенью, и недаром, вот недавно совсем Иран вновь опять возобновил, как бы, и сказал, что будет месть за убийство генерала Сулеймани, и да, вы совершенно правы. И я вам могу сказать, вы тоже, по-моему, так... немножко рефреном, но вы очень правильно сказали. Я не думаю, что секретная служба Америки будет очень-очень рьяно защищать Трампа. Вы совершенно правы. И я думаю, в очень большой степени, что сейчас ему как бы спускается это, и не, уголовное преследование против него не будируется. Мне кажется, что там происходят очень и очень нехорошие процессы. И я думаю, что в какой-то момент Трамп поймет, что единственная надежда для него — это его собственная служба безопасности. И мне кажется, что-то подсказывает, что он сократит свои международные визиты. Так что здесь уж это совершенно точно. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да? Добрый вечер. Добрый. Как можно ратовать за ядерное разоружение? Это единственное, чем мы можем им угрожать. И наоборот, у них много и других средств без него, чтобы на нас воздействовать.
Вы правы, да, вы знаете, что очень хорошее вы заметили, да. Единственное, я хочу сказать, что по договору СНВ-3 мы имеем право определенное количество, там, по-моему, 1000, значит, зарядов и 550 носителей, вот. Но я вам хочу сказать, что сейчас наша армия развивается достаточно динамично, и я думаю, что я надеюсь и даже уверен, что ведомство Сергея Викторовича Лаврова под контролем президента, оно, если и будет подписывать, продлевать договор, то, безусловно, учтет все те вызовы, которые сейчас существуют. Так что, вне всякого сомнения, мы не допустим того, чтобы в какой-то степени был перевес в ту или другую сторону. Потому что вопрос воинского, армейского паритета сейчас, он стоит очень остро, и нам стоило больших трудов его достигнуть. Поэтому здесь, вне всякого сомнения. Давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Рафаэль, здравствуйте, Максим, Москва. Вот подскажите, пожалуйста, сейчас вот радиослушатель сказал, что могут убрать охрану государственную от президента бывшего Дональда Трампа. А вот на каком основании? То есть в том плане, что они не боятся, ведь он был все равно президентом, знает какие-то тайны, что-то пятое-десятое. Он ведь может и что-то такое рассказать. Как они могут от него убрать?
Вы совершенно правы. Дело в том, что вот эти попытки вынести импичмент, допустим, да, он как раз и ограничивает. В случае, если будет вынесен даже заочный импичмент, то тогда по положению, это, кстати, очень, ну, это впервые такое, специалисты по-разному говорят, но тогда в этом случае он не будет обладать всей полнотой охраны и его, допустим, окружения. Которое. Там очень много вещей, которые предоставляются бывшему президенту в случае, если он спокойно, как говорится, уходит там по истечении своего срока. Если будет импичмент, там вступают какие-то ограничения, в том числе и вопросы охраны. Поэтому вот это будет на основании каких-то таких вот, знаете, подактов каких-то, которые существуют там. Это ни разу не применялось в истории Америки. Нам надо просто следить и смотреть, как это, на основании чего это будет. Наверняка там будут оспаривать потом, так что... Но это грязная возня, понимаете? И это, безусловно, вы правильно говорите, это же недостойно. Человек все-таки был президентом. Нельзя так. Спасибо. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, Андрей.
Да, Андрей.
Насколько я знаю, у каждого американского президента бывшего есть свой институт или музей, типа нашего Ельцин-центра. Будет ли Трамп-центр делать?
Вот вы знаете, вы как раз, что называется, вопрос в тему. Вот если будет вынесен импичмент в той или иной форме, если это будет сделано, то тогда будут ограничения и на это, и в полном объеме, так называемая библиотека, они говорят, это не музей, а библиотека, то есть это те документы, акты, которые в той или иной форме появлялись во время правления этого человека, они, конечно, будут вот тогда не предоставлены просто. Это тоже, я еще раз говорю, это такое, знаете, впервые вот эта ситуация происходит, и она влечет за собой определенные последствия. Мы должны просто посмотреть, чем это закончится, потому что если будет импичмент, тогда, значит, наверняка будут какие-то вот действия против Трампа, в том числе, и, допустим, не разрешат ему библиотеку свою сделать, может быть, не запретят штаб-квартиру оформить. Там, в общем, целое дело. Так, давайте еще, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, да, Рафаэль, здравствуйте, спасибо вам за интерактив, за свободу слова.
Спасибо.
Вы знаете, Ведь вот, собственно говоря, вот вы все возмущаете, вот там, как говорится, банят, ну, Трампа по всем соцсетям. Ну, и у нас, собственно, независимый специалист, эпидемиолог, такие как Гундар, там, Советский, Редько, так сказать, остался независимым врачом УФРУ. Ну и прочие, так сказать, которые там, так сказать, действительно душой болеют за страну, пытаются донести правду. Их тоже есть бани по всем соцсетям.
Но мы не баним, Ростислав, вы знаете, да. Так что здесь у нас, как говорится, извините, Ростислав, у нас, так сказать, еще тут звонки, постараемся взять. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Хайдар. Рафаэль, да. Нам надо, если они такое условие, там, насчет ядерного, нам сказать, вот это, уберите с Польши, с Германии, Латвии, все. А если не уберете, мы Кубу поставим другое, свое ядерное оружие.
Айдар, понятно, о чем вы говорите сейчас. Дело в том, что я не специалист особо вот в области вооружений. Обязательно как-нибудь, вот, может быть, моего коллегу Леонкова, если Алексея приглашу, он объяснит. Но я слышал то, что я слышал из уст Путина. Дело в том, что сейчас, насколько я понимаю, уровень наших вооружений и характеристики нашего вооружения, они уже не нуждаются в нахождении где-то, знаете, вот поблизости, допустим, на той же Кубе там или еще где-то. То есть сейчас, я так понимаю, что вот эти вопросы доставки, в случае чего, они решаются уже совершенно по-другому, насколько я понимаю, гораздо более мобильнее и дешевле, и эффективнее. Поэтому я думаю, что, конечно же, вот то, о чем вы сказали, вы правильно упомянули там по поводу Прибалтики, по поводу Румынии, Польши, там, это политический аспект. Но эти страны играют с огнем. Эти страны ведь действительно играют с огнем. Потому что для нас они как таковое опасности не представляют, хотя, конечно же, это раздражающий фактор, но мы же это все видим, мы же запомним, и мы ни в коем случае не забудем это. Вот в чем дело. Поэтому странно это все слышать. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, Байден в пику Трампу решил отменить все его запреты трамповские на въезд в Америку людей из разных арабских стран. Байден уже подписал эту бумагу, и если он ее подпишет, каков ваш прогноз? Сколько вот этих славных арабов там появится, и как они будут себя вести, ну, по отношению хотя бы к тем же самым белым и мексиканцам?
Я понял, очень хороший вопрос, да. Да, действительно, Байден уже подписал и уже отменил запрет, который подписал в свое время Трамп, на въезд из некоторых арабских стран и из некоторых африканских стран. Но я вам хочу сказать такую вещь. Дело в том, что одной рукой он подписал, вроде бы снял запрет, а с другой стороны, насколько я знаю, практика говорит о том, что по-прежнему граждане этих стран практически не допускаются в Америке. Это лишь политический жест. Поверьте мне, там ничего больше нет. Это такая, знаете, тень политики. Кстати говоря, тень. Я бы хотел сейчас, чтобы мы... Я хочу поставить вам в конце на песню. Она мне очень нравится. Надеюсь, она понравится и вам. И я думаю, что в какой-то степени она и завершит вот такую бурную дискуссию тех событий, которые происходят. Энди Уильямс. «Тень твоей улыбки». «The Shadow of Your Smile». Давайте послушаем перед концом.
The shadow of your smile, when you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high.
Да. Энди Уильямс. «Тень твоей улыбки». Прекрасная песня. Надеюсь, вам понравилась. Очень много сообщений здесь. Персона Грата пишет, пусть не беспокоится, кроме охраны его будет охранять Blackwater. Частное, да, может быть, предприятие. Байден будет менять посла в России, Салливан. Нет, не будет менять, молот-молот, он его оставляет вроде бы. Вот Юрий Николаевич, восхитительному вам комплимент. Краткие, точные, отвечу недовольного Алексея Морозова. Так, мастер пишет нам, перенесет ли Байден посольство из Иерусалима в Тель-Авив? Нет, не перенесет, потому что это другой взгляд на вещи, да. Вот 95-36 нам пишет. Да, пусть Трамп не боится, так уж и быть, дадим гражданство. Но Россия добрая душа, да. Так, 86-67 пишет нам о сатанистах, о колыбели зла. И вдруг потом аминь в конце. Уважаемые 86-67, либо сатанисты, либо колыбель зла, либо аминь. Что-нибудь одно вы уж выберите, пожалуйста, как вы будете, так сказать, идти. Так что здесь это, да, не может быть уже. Так, спасибо, вот комплиментарные вещи, мод-мод, спасибо вам за добрые слова, пожелания, будем, как говорится, стремиться, вот. Мастер пишет, ну вот, а вот вы со мной не захотели коммуницировать, отправили к специалисту. Ну, уважаемый мастер, ну как я могу с вами коммуницировать на тему вакцины и медицины? Это было бы безответственно и, по-моему, совершенно непрофессионально с моей стороны. Неужели вы думаете, я бы в той или иной форме бы не с вами бы не общался на ту тему, в которой я компетентен? Я не отношусь к категории тех политологов, уважаемых политологов, которые являются специалистами во всех сферах. Я, наверное, вы уже обратили на это внимание, уважаемые радиослушатели. Я говорю о том, что я знаю, я говорю то, что я видел, то, что я читал, то, что я сам непосредственно, ну, что называется, трогал. А говорить о том, о чем я не разбираюсь, покопавшись перед передачей где-нибудь в Википедии, это немножко не мой стиль. Я надеюсь, вы меня понимаете. Так что... Вот Рушан пишет, да, по поводу дворца, по поводу этого соглашается, да. Я, да, безусловно, это критика в отношении наших пиар-служб, особенно в администрации президента, она совершенно конкретна, потому что я считаю, что это совершенно недопустимо. Мы должны в очень большой степени все-таки... прислушиваться. Может быть, нам кажется, на первый взгляд, это не важно. Может быть, нам кажется, что это слишком банально, но это, тем не менее, это коммуникационный процесс, который власть должна устанавливать. И мне очень жалко, что иногда это просто забывается. Так, наша передача постепенно подходит к концу, уважаемые радиослушатели. Еще раз хочу напомнить, что в следующий раз, вот, мастер, пожалуйста, звоните, и в следующий раз специалисты вам ответят на все интересующие вас по поводу эпидемии, по поводу вакцины вопросы. Мы с вами поговорим об этом, приготовьте ваши вопросы, спросите и узнаем. Я сам хочу узнать, какая же лучше, какая эффективнее вакцина, американская или наша. Ведь сейчас уже и китайская появилась, уже европейцы там что-то все-таки пытаются сделать. С другой стороны, мы с вами слышали, очень-очень много было летальных случаев, фатальных случаев после прививки вакцины. Именно американской. Так что поговорим обязательно об этом. Спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваш интерес. Увидимся через неделю. Всего вам самого-самого доброго.